Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. Это радио «Вера», и в студии я, Марина Борисова, и у нас в гостях председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда. Продолжаем разговор о любви. Теперь мы как раз плавно приплыли к теме любви к родному языку.
Да.
И в этой связи очень интересное исследование опубликовала недавно «Комсомольская правда». Они попытались проанализировать ситуацию с русским языком во всех бывших республиках Советского Союза. И, как ни странно, очень позитивный получился результат, сильно отличающийся от той мрачной картины, которая вот возникает у нас при просмотре теленовостей. Оказалось, что в большинстве стран Содружества, даже в среднеазиатских бывших советских республиках, при том, что далеко не везде русский язык на государственном уровне используется, при этом он не только остается языком общения межнационального внутри этих стран, но и возникает некоторая мода на него среди городского населения и особенно среди молодежи, потому что люди прикидывают, насколько он будет им полезен в построении карьеры, в занятии серьезным бизнесом. И, в общем, тенденция как раз обратная. Не уменьшение знаний русского языка, а повышение интереса к приобретению этих знаний. Плюс констатируется то, что остается достаточно еще семейных связей родственных, которые уходят корнями в советское прошлое, и которые тоже поддерживают и на уровне лексическом тоже, о чем вы говорили, связь вот с живым русским языком. Как ни странно, даже в прибалтийских странах внутри, вот на уровне разговорном, на уровне бытового общения, он достаточно востребован, как выяснилось. Он просто максимально убран из официальной сферы. И та же самая картина в Молдавии. То есть, в общем, по всему они прошлись по всему периметру бывших советских границ и пришли к выводу, что, в общем, картина, по крайней мере, на сегодняшний день далеко не такая уж печальная. Но вот вопрос-то весь в том, что если наши студенты или наши школьники путаются в собственной родной лексике, живя в атмосфере языка, практически изнутри языка, его постигающие, то что же произойдет с русским языком как необходимой связью вот этих вот разъединенных уже исторически сейчас народов, что произойдет вот буквально через пару-тройку десятилетий?
Ой, прогноз дело неблагодарное, особенно в сфере, в которой ты не являешься специалистом. Да даже если являешься, мне кажется, это моя любимая фраза: «Жизнь как реальность не поддается рациональному конструированию». Вот жизнь как теория поддается рациональному конструированию, а как реальность не поддается. Поэтому я могу сейчас, конечно, так сказать, тут напрогнозировать, но думаю, что, скорее всего, это никакого отношения к будущему иметь не будет. Я, кстати, к сожалению, не знаком с этим исследованием, надо будет обязательно посмотреть. Вот, а ситуация, видите, мы вообще живем в эпоху разнонаправленных таких тенденций, поэтому с одной точки зрения, естественно, ну, по объективным причинам русский язык в странах, бывших республиках Советского Союза используется меньше, а с другой стороны, действительно, вот есть все то, о чем вы сказали, вот, ну, тоже, может быть, в каких-то секторах там отдельных, да, потому что, скажем, если брать, допустим, туристическую сферу, то не только в ближнем зарубежье, но и в дальнем зарубежье вы можете оказаться там где-то в Западной Европе, и в отеле, где часто бывают там русские туристы, там кто-то будет говорить по-русски, или даже там персонал, может быть, обязательно, или там, мы знаем, есть целые страны, где там меню есть на русском языке и прочее, то есть это все работает, но это связано вот с этой сферой, в первую очередь, или там бизнесе наверняка, там, да, тоже я просто не знаю, но могу предположить. Вот. Просто мне кажется, что даже прагматически знание языка еще какого-то, да, это всегда плюс. А дальше ты смотришь просто ситуацию, ну, вот насколько это имеет практический смысл, да, потому что есть же вообще особая, так сказать, каста там славистов, которые тоже во многих странах есть. Ну, понятно, что мы сейчас не об этом говорим. Вот, как будет развиваться, я, честно говоря, не знаю. Просто мне кажется, что в любом случае вот для нашего пространства, которое принято называть постсоветским, конечно, русский язык значит очень многое. И помимо всего прочего, это значит возможность, ну, какого-то приобщения к, уж простите меня за пафос, к великой русской культуре, но это факт, да, и иметь возможность вот непосредственно ее воспринимать. Есть там, я не знаю, замечательный польский режиссер Кшиштоф Зануси, да, и вот неужели можете себе представить, что он бы сказал, как было, как плохо, что я знаю русский язык, да, вот, замечательно, и я думаю, что он никогда не жалел об этом, да, вот, поэтому мне кажется, что тут даже прагматически, тут как раз-таки проблема в том, что многие вот эти решения, вот вы правильно очень заметили, что убран там из официальной сферы, да, это же все политические вещи, да, понятно, у них есть свои причины, с ними можно там, они зачастую понятны, можно соглашаться с этой аргументацией, можно не соглашаться, вот, но вопрос в том, что это зачастую далеко от, даже от прагматики, я не говорю уже о каких-то более таких, может быть, идеалистических вещах.
Ну, смотрите, мы же говорим о любви. Да, а живем мы с вами в ситуации, когда нас никто не любит, это ужасно неприятно.
Нас — это кого?
Русских. Говорят, что вот русофобия сейчас правит миром.
Это же тоже неправда.
Неправда. Неправда. Но мы же говорили, что мы живем в мире, где правда и неправда иногда так меняются местами, что не поймешь, кто есть кто. Поэтому, поскольку нам объясняют, что нас никто не любит, а очень хочется, чтобы тебя любили.
Да.
Ну вот посмотрите, есть целое постсоветское пространство. Как на уровне языка выясняется, что любовь не прошла. Так, может быть, предпринять некие усилия, чтобы эта любовь воспламенилась?
Вы знаете, они предпринимаются, но тут же вопрос, простите за такой канцеляризм, ограниченности ресурса, да, потому что, вот скажем, мне лично кажется, что то, что сегодня происходит, опять же, используя это выражение, на постсоветском пространстве, конечно, во многом это зона ответственности там, нашей власти, нашего общества, да, которые тогда... Вот каких-то вещей усилий не предпринимала. Но для меня вопрос открытый, а были ли силы на то, чтобы какие-то усилия предпринимать? Да? Потому что мы все равно находимся там в системе, там, как бы системе приоритетов. Да? И когда у тебя там на повестке дня, я сейчас такую аналогию с человеком проведу, вопрос того, что ты будешь есть на ужин, да, в этой ситуации, скорее всего, ты не будешь параллельно решать вопрос личного портного. Да, потому что это вот сначала ты обеспечиваешь какие-то... Вот, поэтому сейчас, безусловно, это, все это нужно делать, и понятно, что... Причем, понимаете, вот это же история взгляда на нас, на Россию, через такую особую призму каких-то наборов мифологем, это же не проблема советского и постсоветского времени. Да? Если бы это было так, то не было бы ни Данилевского с Россией и... Европой, да, его книгой, и все это тянется, так сказать, тоже, это все тоже из прошлого, безусловно, до советского. Поэтому это такая непростая тема, ну, может быть, не знаю, хватит ли у современного человека сил, чтобы, вот, оглядываясь на века, вот, на прошедшие века, ну, как-то подняться над этим, не знаю, видите, история нам показывает, современные события показывают, что вроде бы, говоря, опять же, бытовым языком должны поумнеть, но как-то вот не очень выходит.
Ну, может быть, просто общаться нужно больше на разных уровнях, в разных формах.
Ну, и, вы... это тоже, да, но это же, понимаете, это... Так, если бы так просто можно было решить проблемы, то...
Ну, вы когда-нибудь на личном уровне, выезжая по каким-то делам, на каких-то мероприятиях, встречаясь с людьми из других стран, вы когда-нибудь к себе неприязнь ощущали?
Вы знаете, вот сходу не вспомню такие моменты. Скорее, вы знаете, я помню, что это был такой специфический момент, когда я учился... У меня был такой опыт учебы в США, когда я был студентом, вот по обмену на год мы уезжали. Вот там был 93-94 год это был. И был очень, там было очень интересно, что мы встречались с несколькими русскими, которые эмигрировали. И вот они как-то усиленно нам пытались доказать, что так замечательно, что они уехали, и как вырвались вот из этого, значит, советского тогда, значит, плена, и как здорово, что они теперь живут в свободной Америке. И знаете, вот по степени, вот, то есть, которые они пытались нам это доказать, это, чем больше они пытались нам это доказать, тем больше у нас, вот, не сговариваясь, мы как-то вот поняли, что чем больше нам они пытались это доказать, тем больше мы понимали, что это, видимо, не совсем так. Вот они, видимо, и себя хотят еще в этом убедить.
Ну, это очень, очень похоже на ситуацию, когда муж бросил жену, ушел к другой, а потом в Фейсбуке всем показывает и рассказывает, как он счастлив в новом браке. Это вот так же приблизительно говорит об обратном.
Да, я думаю, что очень точная параллель такая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Ну и как мы сегодня начали разговор о любви, так его и продолжаем. И теперь о любви к собственным мифам.
Ой.
Да, поскольку у нас эта неделя не только неделя «Жен-Мироносец», но еще и неделя, которая магическим образом каждый год проходит под знаком Владимира Ильича Ленина, поскольку в понедельник его поклонники отпраздновали его день рождения, а потом в течение недели все его и противники, и сторонники, и эксперты, и ученые публично обсуждают, что это была за фигура. Это неизбывно. Вот сколько уже забыли, когда закончился Советский Союз, но этот ритуал повторяется из года в год. И очень много всего говорится, и, в общем, уже далеко не все интересно. А больше всего меня лично в этой теме интересует, вот как объяснить парадоксальную ситуацию. Мальчик из очень добропорядочной, очень успешной, очень консервативной православной религиозной семьи, причем семьи интеллигентной. И каким образом в этой вот среде, казалось бы, такой позитивной, могут вырасти сразу целых два террориста? Что вообще происходит с детьми, и насколько будущее ребенка зависит от того, в какой среде он растет? Ведь все, против чего братья Ульяновы так яростно восставали, казалось бы, их собственный семейный опыт демонстрировал прямо противоположное. Потому что их отец, он...
Занимался образованием, да.
Дело не в том, что он занимался образованием, дело в том, что дед у него был крепостной. То есть он прошел социальную лестницу просто...
Тот самый социальный лифт, об отсутствии которых мы сегодня так переживаем.
Да. То есть на протяжении двух поколений он был действительным статским советником, что соответствовало генерал-майору. То есть и получил личное дворянство. То есть все возможные блага, плюс образование, плюс все что угодно. По материнской линии дед, который был по национальности еврей, приняв православие, тоже в результате мало того, что дворянство получил, даже поместье с крепостными получил. То есть, казалось бы, его личная семейная история демонстрирует, что не надо здесь ничего крушить и ломать. И как в этой семье вырастает два террориста?
Ой, ну я точно не Мариэтта Шагинян, так сказать, я поэтому не большой знаток биографии. Понятно, что в свое время я застал еще вполне определенное изучение и наполнение вот этими, значит, советскими идеологическими мифами. Вот, и был октябрёнком, пионером, комсомольцем. Вот. Честно скажу, что я никогда сильно не интересовался потом, когда вот появилась возможность изучать документы, как-то меня вот, ну, не был Ленин такой фигурой, который бы привлекал такой большой интерес. А как можно вырасти? Ну, мне кажется, что это не единственный же парадокс в истории, да? Что касается самого Ленина, то я думаю, конечно, судьба брата, она... Не только думаю, это ведь вроде бы как известно даже, да, и по его личным каким-то признаниям, она сыграла очень большую роль. Вот эта трагедия, которая произошла, она, конечно, на него сильно повлияла, и, видимо, это те какие-то еще там детские тогда, наверное, или подростковые, да, вот эти узелки, они тогда завязались, вот. Но я не вижу здесь ничего невозможного, да, потому что, ну, не знаю, в какой-то момент, может быть, человек перестает ценить ту атмосферу, в которой он находится. Ну, тут сложно сказать, вот, но... Повторяю, это, мне не кажется это таким вот, ну, нарушающим законы бытия, да.
Но вы сейчас говорите как преподаватель, а вот как отец. Ну, вы же растите детей, вы видите, насколько воспитание на них действует.
А знаете, не воспитание действует. Это очень хороший вопрос в том смысле, что тут сразу как-то, тут вы меня поймали в том, ну, в каком плане? В том плане, что, конечно, ты понимаешь, что, видите, как мне представляется, у меня все-таки еще маленькие дети, но мне представляется, что дети все-таки впитывают в большей степени не то, что ты говоришь, то, что ты делаешь. Вот. Это не то, что впитывают, они впитывают то, что ты говоришь, но они на них сильнее действует то, что ты делаешь. Но опять же, исходя из того, что вы сказали, тоже вроде бы не должно было там ничего такого быть. Хотя, кто его знает, как это было, как это все воспринималось. Да, не знаю. Тут никто. Мне кажется, что это все-таки есть какая-то тайна вот того, что мы называем воспитанием. Я вот одно время пытался читать много книжек по воспитанию. Я очень много узнал о себе, ну, потому что там очень точно описаны модели поведения родительские, особенно те, которые считаются неверными. И вот я большинство этих ошибок, я знаю, что я всех совершил или совершаю. Но, знаете, парадокс. Вот эти все книги, они, я не думаю, что они мне помогли как-то, ну, вот, наладить какие-то истории с детьми. Вот они вроде бы и полезны, интересно читать, и даже где-то вот там узнаешь себя и захватывающе, но я не думаю, что это как-то вот линейно работает все. Возможно, я ошибаюсь, но даже вот лучшие, так сказать, имена, те, которые мне советовали там, и модные все эти книжки там.
А как тогда, на интуиции?
Да просто вот я вообще, знаете, вот мы сегодня вспомнили с вами Толстого, да, начало «Анны Карениной», третья, по-моему, строчка, да, или нет, первая, господи, что я говорю, это про счастливые и несчастные семьи. Мне кажется, что и счастливые семьи, и счастливы все по-своему, и несчастные все по-своему, несчастные. Вот, нет, конечно, у нас есть общее то, что, потому что мы все люди, да, что есть, конечно, у семей счастливых или несчастных человеческих больше общего, чем у там, не знаю, зверей каких-нибудь. В этом смысле мы есть нечто общее, связанное с человеческой природой. А вот индивидуально здесь, поэтому трудно сказать, какая-то общая атмосфера, какая-то вот, может быть, даже, вы знаете, может быть, отношения родителей друг, вот папа и мама друг к другу какую-то очень большую играет, безусловно, роль. Вот то, что они видят. Вот. И это вот...
Ну, смотрите, вопрос о террористах, ведь он не только чисто академический, касающийся там биографии Ленина. Бог с ним, в конце концов, эта история.
Да.
Мы имели возможность убедиться, что наши современники, подростки, юноши, увлекаются этими идеями точно так же. И потом едут куда-то в Сирию или еще куда-то, примыкают к террористическим группам. То есть это все достаточно актуально, как вы, как родитель, вы понимаете, что, ну, должна же быть какая-то система, которая страхует собственных детей.
Конечно, нет. Но тут, опять же, понимаете, тут я как родитель, здесь в данном случае неотделим от меня как преподавателя, в том смысле, что я считаю, что вот здесь как раз, конечно, вот, понимаете, и образование, оно человеку какое-то дает вот, какую-то прививку, да, и все равно общая атмосфера, и внимание родителей. То есть не в том смысле, что они с утра до вечера говорят, смотри, не стань террористом, да, а то, что они должны так жить вместе, так быть вместе с ребенком, чтобы у него не было, знаете, вот, магнита попритягательней. Вот это самое главное.
Таким образом, мы опять с вами поговорили о любви.
Да, да.
Все с нее начинается, с ней же завершается.
Да.
У нас в гостях был председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».